Марихуана дозволена.
В ефірі совместный проект Радіо Крим Реалії і Первого канала Українського радіо.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105.9 FM в Северном Крыму круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
ЮНЕСКО планирует до апреля 2019 года начать прямой мониторинг ситуации в аннексированном России Крыму, сообщает пресс-служба МИД Украины. Почему иностранные наблюдатели так долго не появлялись на полуострове? В каком состоянии они застанут крымские памятники истории и культуры? И будет ли Россия противодействовать решению ЮНЕСКО? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Секретариат ЮНЕСКО планирует до апреля 2019 года реализовать первую фазу прямого мониторинга ситуации в аннексированном России Крыму, сообщает пресс-служба МИД Украины. Как сообщается, в ЮНЕСКО хотят промониторить ситуацию в сферах ответственности на основе разработанных по результатам нескольких раундов консультаций с украинской стороной параметров. В МИД Украины сообщили, что руководство ЮНЕСКО высоко оценили взаимодействие с Украиной в вопросе прямого мониторинга в Крыму. В последнем докладе генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле говорилось об ухудшении ситуации в аннексированном России Крыму. В обнародованном документе приводят факты грубых нарушений со стороны российских властей Крыма, прав украинцев и крымских татар в сфере образования, использования родного языка и обеспечения свободы СМИ. С нами на связи Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, начнем мы, пожалуй, с самого важного и животрепещущего вопроса. Правильно ли мы понимаем, что до апреля 2019 года первая фаза прямого мониторинга означает, что какие-то международные независимые эксперты приедут на территорию Крымского полуострова?
Ну, надо полагать, что так, потому что было заявление генерального секретаря ЮНЕСКО о том, что такой мониторинг планируется, и такой мониторинг украинская сторона ожидает. Поскольку путем переговоров, в том числе и заявлений нескольких национального комитета ЭКОМОС, которые были сделаны на двух ассамблеях ЭКОМОС, первая ассамблея, которая состоялась в 2014 году во Флоренции, было заявление от украинской стороны касательно Крыма и непосредственной ситуации с номинированными объектами. И второе заявление было сделано уже в устной форме на ассамблее, которая состоялась в Дели в декабре прошлого года.
Хорошо. Почему, несмотря на то, что такая ситуация продолжается уже пятый год, ЮНЕСКО так долго оттягивало решение? Это связано с какими-то объективными причинами? Есть такая какая-нибудь глубокая бюрократия или противодействие России сказывалось?
Вы знаете, мне сложно однозначно прокомментировать. Наверное, это целый ряд факторов. Но такие мониторинговые миссии на оккупированных территориях проводились и проводятся ЮНЕСКО. Что касается той миссии, которая планируется в Крыму, украинская сторона, как сторона, которая настаивает на такой миссии, не может, к сожалению, гарантировать безопасность экспертов. Их должна принять российская сторона, которая является страной-оккупантом, и обеспечить доступ к объектам. Вот я думаю, что в этом есть основная проблема, да, тех переговоров и того, что миссия до этого момента на самом деле не состоялась.
Если я правильно понимаю, для того, чтобы эксперты физически попали на территорию Крыма, должно быть согласие Украины и России. Вот министр образования Арина Новосельская, вот она говорила, что да, конечно, пусть приезжают, пусть посмотрят на все это своими глазами. То есть надо понимать, что принципиальная договоренность с Россией достигнута. Если так, почему не было никаких официальных заявлений с российской стороны?
Мы не можем утверждать о том, что принципиальная договоренность с Россией достигнута. Это будет понятно тогда, когда официально будет заявлено о том, что миссия действительно уже выезжает, о том, что российская сторона готова принять эту миссию и гарантирует безопасность экспертов и доступ до всех объектов.
Хорошо, по каким критериям будут отбирать этих экспертов? Это будут представители в том числе Украины и, скажем, там, России? Или по правилам это должны быть какие-нибудь представители, независимые представители третьих стран?
Безусловно, это будут независимые представители третьих стран, потому что любая экспертиза о состоянии памятников проводится именно представителями третьих стран. Украина как заинтересованная в этой ситуации, да, как пострадавшая сторона, не может принимать участие в этой миссии, безусловно. Естественно, что мы будем давать консультации, мы даем регулярную информацию о состоянии памятников и проводим и консультации, и переговоры, проводим участие в заседаниях и тех, которые происходят на комиссии Украины, ЮНЕСКО. Здесь непосредственно в МЗС, и мы проводим консультации с Министерством культуры, но мы не можем принимать участие, к сожалению, в той миссии, которая будет происходить на территории непосредственно Крыма.
В официальном заявлении, с которого я начал эту программу, говорится о первой фазе прямого мониторинга. Что означает первая фаза и будут ли другие?
Ну, на самом деле, формы мониторинга могут быть разные, да. Это может быть прямой мониторинг. Прямой мониторинг – это непосредственное присутствие экспертов на территории полуострова и ознакомление их с состоянием памятников. Это может быть и другая форма мониторинга, которая анализирует ту документацию, которая существует, делает анализ и сопоставление с теми документами, которые были. Например, это касается непосредственно и Херсонеса, и Бахчисарая, потому что мы имеем готовые досье, да, то есть состояние памятников на момент оккупации. И это, собственно, тот инструментарий, который мы владеем на этот момент и который должен быть на самом деле проведен. Есть еще другой мониторинг. Есть мониторинг той информации, которая у нас есть о состоянии проведения археологических исследований, о тех коллекциях, которые перемещаются непосредственно самого полуострова в российские музеи. У нас есть информация непосредственно о том, что происходит вывоз археологических коллекций из уже существующих на территории Крыма украинских заповедников. Плюс у нас есть и может быть проведен мониторинг той информации, которая всплывает на непосредственно научных конференциях, которые проводятся на территории полуострова. Собственно, это, наверное, есть первая фаза мониторинга, это тот мониторинг, который проводит украинская сторона. Что касается непосредственно ЮНЕСКО и непосредственно участия экспертов, они должны быть ознакомлены с этой информацией, которая может быть и должна быть собрана украинской стороной и предоставлена непосредственно.
Какими полномочиями будут обладать эксперты и вообще вся делегация ЮНЕСКО? Я предполагаю, что они не смогут запретить россиянам проводить реконструкции, там, скажем, печального Бахчисарайского дворца, но, тем не менее, имеют ли их выводы и рекомендации какую-нибудь обязательную силу для ЮНЕСКО? Или это только рекомендация?
Вы знаете, Россия является страной, как и Украина, страной конвенции, которую она ратифицировала и подписала. И, естественно, то, что Россия сегодня является той стороной, которая нарушает конвенцию, этот факт должен быть непосредственно зафиксирован и непосредственно предъявлен российской стороне как факт свершившийся. Потому что на сегодняшний день таких заявлений официальных нет. Они существуют только в том сообществе, скажем, достаточно узком, которым является ИКОМОС, да, это профессиональное сообщество. Но, возможно, мне сложно говорить о последствиях дипломатических, возможно, это будет там очередная нота со стороны Украины. Может быть, это будут те формы воздействия, которые могут иметь, и те последствия, которые могут предъявить на очередном комитете, который состоится в следующем 2019 году. Ну, собственно, цель этой мониторинговой миссии такова. Должно быть решение ЮНЕСКО по вопросам Крыма. Такового решения до сих пор, решений комитета не было. Более того, на комитете, который мог бы быть уже с 2014 года, те комитеты, которые происходили, да, они ни одного раза не рассматривали вопросы Крыма. Вопросы Крыма могут быть рассмотрены только после присутствия в Крыму официальной мониторинговой миссии. И тогда будет решение ЮНЕСКО, комитета, которое для России, как для стороны конвенции, является обязательным.
И будет ли возможность, это уже такая более отдаленная перспектива, принятия Бахчисарайского ханского дворца в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО, или на спорных территориях, на территориях конфликта, аннексированных территориях, такие принятия не проводятся?
Вы знаете, мы сейчас работаем над... собственно, этим вопросом. Этот вопрос поднимался и на нацкомиссии ЮНЕСКО, он поднимался в Министерстве культуры. И сегодня есть мнение о том, что досье, которое готово сегодня, вот как раз оно у меня перед глазами, это номинация для внесения в список всемирного наследия «Историческая среда столицы крымских ханов» в городе Бахчисарай. Оно сегодня будет дополнено и расширено. Да, это будет касаться непосредственно формулирования, не могу сейчас быстро перевести, буду говорить на украинском, выдатной универсальной ценности властной территории объекта номинации. И мы дополним характеристики про непосредственно основоположный элемент номинации, которым является Бахчисарайский ханский палац, в части критерия уникальности этого сооружения и свидетельства культурной традиции крымских татар, как той нации, которая находится на грани уничтожения. Это будет, собственно, аргументировано уникальностью архитектурных форм и форм монументального искусства крымско-татарского народа, которые, собственно, непосредственно в этом дворце запечатлены, и остальными критериями, о которых мы будем говорить, мы будем писать, и непосредственно целью этой работы это будет формирование досье в его расширенной редакции и подача его в Центр всемирного наследия и непосредственно в комитет.
То есть, это уже будет последнее уточнение, то есть теоретически в ближайшее время Бахчисарайский дворец может войти в список наследия ЮНЕСКО, несмотря на всю ситуацию с его реставрацией и вообще российский контроль над Крымом?
Вы знаете, эта тема обсуждалась и обсуждалась на последнем бюро Национального комитета ИКОМОС, где, кстати, были представители Министерства культуры, были представители, наши коллеги были и из Варшавы, из Национального института культурного наследия Польши, и мнение было единогласным. Мы будем рекомендовать к подаче эту номинацию. Для нас это очень важно.
Что ж, большое вам спасибо за ваш развернутый комментарий. Напомню нашим слушателям, что это была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ИКОМОС. С нами на связи Николай Полозов, российский адвокат. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Вот крымско-татарский активист Эдем Дудаков на недавнем форуме ОБСЕ в Польше в прошлом месяце, в сентябре, рассказал о том, как проводит сейчас так называемую реконструкцию в Ханском дворце. Давайте его послушаем, прежде чем я задам вам вопрос.
В 2017 году зимой без подготовительных работ, без защитных конструкций над ханской мечетью начинается разборка крыши. В дождь, в снег, все это проникает в внутренние конструкции. Весь процесс, который вот они вели на большой ханской мечети, она вызывает тревогу. Неожиданные работы начинаются тогда, когда требуется какая-то политическая, пропагандическая цель. Но у меня вообще ощущение дежавю, что я продолжаю жить в Советском Союзе.
Итак, еще 6 июня вы сообщили, что подали иск в Коптевский районный суд Москвы к подрядчику всех реставрационных работ на территории Ханского дворца-музея. И вот позвольте поинтересоваться, спустя несколько месяцев, на какой стадии сейчас находится рассмотрение этого дела, есть ли прогресс, если да, то какой, если нет, что вы собираетесь предпринимать дальше?
Да, но что касается этого иска, он был подан от имени Эльмиры Аблелимовой к подрядчику на работ по Ханскому дворцу. Это корпорация «Отто Групп». Значит, ну, буквально неделю назад из суда пришло уведомление о том, что в принятии этого иска нам все-таки отказано. Суд несколько месяцев решал, стоит принимать, затребовал дополнительные документы, которые мы собирали, в том числе документы, письмо ЮНЕСКО. И на текущий момент я не видел судебного акта, то есть известно только, что суд отказался принять иск к рассмотрению. На данное определение суда, естественно, будет подана жалоба частная в Московский городской суд, но уже складывается тенденция такая, при которой российские суды в принципе не собираются рассматривать никакие иски, которые связаны с Ханским дворцом. Потому что ранее мной подавался иск против субподрядчика общества с ограниченной ответственностью «Керамет» в железнодорожный районный суд Симферополя. И он отказался также рассматривать этот иск. Кроме того, группа юристов подавала иски с целью получить в судебном порядке документацию, которая обосновывает все эти работы, потому что документация, ну, де-факто засекречена. Им также было отказано. То есть, на мой взгляд, здесь российские власти посредством системы правосудия максимально препятствуют установлению каких-либо обстоятельств, которые могут касаться подробностей вот этих работ, которые там ведутся. По факту, естественно, активисты видят, тот же Эдем Дудаков видит, как идет фактическое разрушение Ханского дворца. Единственный способ – это, конечно, зафиксировать, в том числе в этих судебных решениях, нежелание российской власти решать эту проблему и дальше обращаться в международные суды. Я не исключаю подачи дополнения иска Украины против Российской Федерации, который рассматривается в Международном суде ООН, именно по нарушениям статьи о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которые касаются культурного и исторического наследия крымских татар, а именно Ханского дворца.
Насколько реальна подача этого иска в Международный суд в ближайшее время и сколько времени потребуется для того, чтобы суд там принял его к рассмотрению и вынес какое-нибудь определение?
Дело в том, что иск уже находится на рассмотрении в Международном суде ООН. Подача иска занимается Министерство иностранных дел Украины совместно с Министерством юстиции. Речь идет о дополнении этого иска обстоятельствами, ну, фактически варварского разрушения Ханского дворца. Но это уже необходимо переадресовать государственным структурам Украины, потому что именно в их ведении находится подготовка и подачи этого иска.
Хорошо. Международный суд ООН, если мне не изменяет память, уже выносил определение о предписание о необходимости России возобновить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Но, тем не менее, до сих пор сведений о том, что это сделано, не было. И возникает вопрос, как Россию может международный суд принудить еще и к тому, чтобы хотя бы остановить реконструкцию ханского дворца?
К сожалению, каких-то универсальных способов воплощения в жизнь решения этих судов нету, потому что ну, не существует такого мирового судебного пристава, который обяжет Россию выполнять решение этого суда. Да, идет грубое нарушение международного права со стороны российских властей, и фактически в пределе это может привести к тому, что действительно будет проведена какая-то окончательная реконструкция ханского дворца, будет новодел, то есть фактически не останется ничего, кроме, может быть, фундамента. Но на текущий момент единственный реальный и возможный инструмент давления на страну является инструмент санкций, и я не исключаю, что после принятия каких-то юридических решений международными инстанциями мировое сообщество будет в том числе вводить санкционный режим по вопросам уничтожения культурного наследия. Такое тоже возможно в совокупности там, с правами политзаключенных и так далее. То есть инструментария, который позволяет вот, немедленно заморозить реконструкцию дворца, уничтожение, все вернуть как было, к сожалению, нет. И в таких условиях какого-то найти какой-то оптимальный рецепт очень сложно.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Николай Полозов, российский адвокат. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Для тех, кто только что к нам присоединился, напомню, что мы говорим о возможной присылке до апреля следующего 2019 года в Крым наблюдателей мониторинговой группы ЮНЕСКО. С нами на связи Евелина Кравченко, кандидат исторических наук, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Евелина, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, камень, который нельзя было сдвинуть последние 4,5 года с места, кажется, начал шевелиться, и вполне возможно, что в начале следующего года мониторинговая миссия ЮНЕСКО все-таки окажется в Крыму. На полуострове, как мы знаем, находится как минимум один объект всемирного наследия, это Херсонес-Таврический, и один из важнейших кандидатов в этот список – Ханский дворец. Мы говорили в начале программы с Еленой Сердюк из ИКОМОС. Она подтверждает, что Ханский дворец, несмотря на реконструкцию так называемую, несмотря на фактическую российскую оккупацию Крыма, все равно будут подавать, номинировать на внесение в этот основной список. Но тут возникает вопрос. Доходят до нас сведения о том, что там варварским образом застраивается хора Херсонеса-Таврического, о том, что производятся некоторые другие строительные работы военным министерством России на территории Херсонеса. Может ли так случиться, что вот Бахчисарайский дворец удастся протащить в этот список, а вот Херсонес, наоборот, решат исключить, потому что там творится военный беспредел?
Нет, система ЮНЕСКО предусматривает не исключение из списка памятников, которые подвергаются застройке либо какому-либо изменению, а эти памятники получают статус памятника список риска. Они попадают в список риска. Это значит, что к ним применяется абсолютно другой режим мониторинга, более жесткий режим мониторинга. И международное сообщество должно следить за их дальнейшей судьбой более внимательно и тщательно. Так что исключить его не исключать, но попадание в список памятники под риском Херсонес может в таком случае.
Мне говорили, что поскольку речь идет о международной комиссии ЮНЕСКО мониторинговой в Крыму, в нее попадут только независимые наблюдатели от третьих стран, ни украинские, ни российские эксперты принимать участие не будут. Поэтому я не буду спрашивать вас, поедете ли вы в Херсонес. Но я спрошу, занимаетесь ли лично вы или, может быть, какое-нибудь научное сообщество, в котором вы состоите, мониторингом того, что можно узнать из там, вторых рук о состоянии Херсонеса Таврического, для того, чтобы иметь возможность там, представить свое видение для ЮНЕСКО.
Я не знаю, как мои коллеги, это вопрос исключительно персональный, я бы сказала, персональной ответственности ученого за те объекты, которые были в его ведении, а по украинскому законодательству все-таки археологи отвечают за те объекты, если не юридически, то морально и перед научным сообществом, и перед сообществом, которое им доверило эту миссию. Ученый должен обязательно мониторить эту ситуацию. Я не знаю, как другие мои коллеги. Я, конечно же, пробую следить за тем, что там происходит. И не только по территориям, которые включены в земли, которые под контролем ЮНЕСКО в Херсонесе, поскольку там есть еще территории, которые не включены. Это два филиала Херсонеса Таврического, Коломита и Чембала. Это масса участков, которые принадлежат Херсонесу, участков земельных, имеется в виду, по территории Севастопольского горсовета. И вот сегодня, услышав про взрывы в Черниговской области, я очередной раз подумала про Коломиту, про Инкерман. Поскольку там складов намного больше, и там оружие лежит намного больше, нежели в Черниговской области. И если это все взлетит на воздух, то этого филиала и близлежащих участков с памятниками национального значения уже не будет.
До 2014 года не только украинские ученые, но и российские активно и охотно работали на территории Херсонеса Таврического. Сохранились ли у вас какие-нибудь контакты с теми российскими исследователями, которые сейчас продолжают работу в Херсонесе?
Контакты, к сожалению, меньше и меньше таких контактов. Мы не разрывали контактов, поскольку... скажем так, археологи все-таки предпочитают общаться. Археологи предпочитают общаться, несмотря на какие-либо политические перипетии. Ну, естественно, за исключением тех, которые там реально открыто поддерживают там, и так далее и тому подобное. Вот. Но ситуация такая, в первую очередь политическая ситуация в России, что российские коллеги с опаской начинают относиться к такого типа контактам. Я думаю, что это зависит от этого зависит их работа, там, их финансирование. Ну, насколько я вижу, там тоже все не настолько хорошо, как было при нас.
А есть ли какие-нибудь иностранные, вот в прямом смысле этого слова, то есть не российские, не украинские, ученые, которые занимались раскопками Херсонеса или близлежащих регионов до 2014 года и продолжили работу сейчас? Есть ли с ними контакты? Получается ли у них узнавать какую-нибудь информацию о том, что там происходит?
Иностранные экспедиции все свернули работу в 2014 году. И сейчас они работают в других странах. Даже сотрудники Херсонеса Таврического, которые возглавляли эти экспедиции, были завязаны на эти проекты, выехали. Многие выехали за территорию Крыма и Севастополя. И сейчас они работают там в Болгарии, в Польше, в Киеве и так далее.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что это была Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. И закончим еще раз, возвращаясь к документу, к докладу генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле о ситуации в Крыму. Несмотря на приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года, который обязал Россию обеспечить доступ к образованию на украинском языке, российская власть продолжает продолжают уничтожение системы образования для украиноязычного населения. Так, количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилось на 98% в сравнении с 2014 годом, говорится в докладе. В документе констатируется отсутствие возможности для украинцев доступа к своим объектам культурного наследия, исторических и архитектурных памятников, музеев, резерваций, научных центров и тому подобное. Также фиксируются факты незаконных археологических раскопок, вывоза культурных ценностей с территории Крыма. Как сообщается, особое беспокойство вызывает состояние сохранения ханского дворца Бахчисарая, внесенного в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО. Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио после короткого перерыва вновь вернется в эфир.